Глава третья. Родня по отцу. Падение казалось бесконечным. Они словно зависли в полете сквозь темноту и тишину таинственного панора, в безмолвном средоточии небытия, вне времени и пространства. Волкодав подумал даже о том, что именно такова, наверное, смерть, в то мгновение своей власти, пока еще не открыла глаза высвобожденная душа. Только слишком уж долго тянулось это мгновение, да и вряд ли он смог бы в смерти что-то осознавать. А он осознавал, и притом даже больше, чем ему бы хотелось. Он все ждал, чтобы они достигли границы, где словно проглоченные гасли все факелы и необъяснимо обрывались веревки. Может, и их там, как те веревки, уничтожит, скрутит, порвет. Границы все не было. Хуже того, не было и ощущения падения в глубину. Даже воздух, казалось, не двигался мимо, не свистел в ушах, не бил снизу упругими струями ветра. Они не то падали, не то возносились. От этого было еще страшней, и мучительно хотелось неизвестно зачем прикрыть локтем лицо. Так, помимо рассудка, делает человек, на которого валится неловко подрубленная лисина. Вен обязательно поддался бы природному побуждению, но это значило бы расцепить руки, крепко обнимавшие Винитара и Шамаргана, и он, пересиливая себя, просто ждал. Может, чудо Панора было лишь сказкой, придуманной в утешении уходившим, а необыкновенный полет — шуточкой из тех, на которые так гораздо меркнущее сознание. Что же там, наконец? Самые, что ни есть, вещественные и жестокие камни или лед — или вода. Оказалась вода, но ничего похожего на ту гладь, которую с плеском разбивает сброшенное ведро или, к примеру, три человеческих тела. Эта вода, да будет позволено так сказать, разразилась. Она возникла одновременно со всех сторон, сверху и снизу. И так неожиданно, словно падавшие тела не пробили поверхность, а материализовались непосредственно на глубине. Глубина, кстати, оказалась порядочная. Уши, вроде бы нечувствительные после сокрушительного грохота обвала в туннеле, самым немилосердным образом заложило. Но теперь, по крайней мере, кругом была не какая-то запредельная тьма, а обычная вода из мира вещей, и волкодав замолотил ногами, радуясь вернувшемуся чувству верха и низа. Не помешало бы еще хоть немножко света, а всего лучше солнце наверху, чтобы знать, далеко ли воздух, которого никто из них не успел запасти в легких. Но это было бы уже просто до неприличия хорошо, и потом, если им суждено выплыть, то они выплывут и в темноте. Тем более, что вода оказалась пресная и теплая. Не такая, конечно, как в ласковом Венском озере в хороший летний денек, но уж после ледниковой речушки, журчавшей в стылых глубинах, как раз. В этой воде можно было жить. И уж величайший стыд был бы в ней потонуть. Что нагрело здесь воду? Скрытый жар недр, не дававший зимнему великану окончательно утвердиться на острове закатных вершин? Или бегство от человека ядцев занесло троих путешественников уже в такие пределы, где законы привычного мира не имели никакой власти? Скоро узнаем. Больше всего волкодав опасался, что вот сейчас они стукнутся головами в подводный каменный потолок и неминуемо задохнутся под ним. Благодарение всем богам этого не произошло. Вот перестало терзать уши давление. Последнее яростное усилие вынесло на поверхность всех одновременно. Воздух! Сколько воздуха! Чистого, живительно свежего! Волкодав сразу перевернулся в воде и выпустил из-под куртки мыша. Шустрый зверек за время падения сквозь панор успел юркнуть ему за пазуху, отлично зная, где самое надежное укрывище от всех бед. Они с волкодавом не впервые оказывались в воде. Сообразительный мышь привык доверять воздушному пузырю, задерживавшемуся под плотной кожаной курткой. Этот пузырь и теперь его не подвел. Вымокший, но невредимый мышь перебрался на голову хозяину и стал отряхиваться. Потом бодро взлетел. «Все живы?» — вслух спросил волкодав. Услышал собственный вконец осипший голос и с радостью понял, что временная глухота прекратилась. «Живы!» — отозвался кунц-винитар. «Ох!» — закашлял Шамарган. «Любопытство худшее из пороков, это я точно вам говорю. И что мне действительно не сиделось на корабле?» «Кто смирно сидит там, где ему велели сидеть, живет дольше», — усмехнулся волкодав. «И помирает со скуки. Не остался в долгу лицедей». Волкодав фыркнул и впервые подумал о том, что без Шамаргана, пожалуй, и вправду было бы скучновато. Правда, и дни свои окончить от его руки вполне было можно, что он сам не так давно едва и не проделал. Причем очень даже успешно. Тем не менее, присутствие ядовитого и языкастого парня некоторым образом радовало. Что они с Венитаром без него делали бы, два молчуна? Короткий поход за Божьим судом грозил обернуться нешуточным путешествием. Было еще не вполне ясно, куда все-таки их вынесло из Панора, но в любом случае это местечко не имело к острову закатных вершин, убитому ледяным великаном, ни малейшего отношения. Ветер, обдававший лицо, вбирать в грудь было сущее наслаждение еще и потому, что он дышал хвоей, листьями и травой. Волкодав только тут как следует понял, до какой степени стосковался по этим запахам за время плавания по морю. Если чутье еще не начало его подводить, к этим благодатным запахам отчетливо примешивался дух дровяного дыма, а стало быть, человеческого жилья. Волкодав был по-прежнему весьма далек от того, чтобы радоваться незнакомому человеку просто от того, что он человек. Это было глупое доверие, на его веку не однажды обманутое. Но кроме упоительных запахов, ветер донес ему еще кое-что. Звук. Еле слышный в отдалении звук собачьего лая. Вот это было уже действительно хорошо. Вот это был истинный родич, природный союзник. Волкодав без дальнейших размышлений принялся потихоньку загребать руками, направляясь в ту сторону. «Звезды», — вдруг сказал Венитар. Вен вскинул голову. «Ну, конечно. Каждый волей-неволей тянется к привычному и родному. Для него родными были пёсий брёх и запахи леса. А куда перво-наперво обратится морской сигван, привыкший находить путь по расположению небесных светил? Понятно, к звёздам. Тем паче, что облака, висевшие над островом закатных вершин, остались там же, где и сам остров. Ночное небо над озером было ясным и переливалось мириадами огоньков. «Ох, волосатая пеп!» — выдохнул Шамарган. И замолк, не докончив ругательство, наверняка святотатственное и непристойное. Волкодав не сказал ничего, но, глядя вверх, испытал жутковатое изумление, почти такое же, как то, что очень далеко от него довелось пережить избранному ученику Ханамеру. Задрав голову, всматривался он в прозрачную вышину, искал знакомые рисунки созвездий и не находил ни единого. Он не припоминал подобного даже по Беловодью. Там звезды оставались привычными. «Мы в стране Велимор», — сказал молодой кунс. «Велимор не Велимор, да хоть вовсе иная вселенная. Есть вода, в которую ты угодил, есть впереди берег, есть руки-ноги, значит, плыви. Думать о том, как именно все случилось и чем может кончиться, станешь позже, когда выберешься на сушу и выжмешь хорошенько портки». Так рассудил про себя Вен и, конечно, был прав. Глаза его спутников понемногу привыкли к скупому звездному свету, но по озеру ходила раскачанная ветром волна, и они все время перекликались, чтобы не потеряться. Они не были между собой большими друзьями, а уж Шамаргану ни волкодав, ни Венитар ни в малейшей степени не доверяли. Но даже заяц и волк вместе спасаются во время лесного пожара, и это подтвердит всякий, выросший в чащах. Собака, между тем, продолжала подавать голос, а спустя некоторое время на берегу затеплился огонек. Он был очень далеким, но плыть удивительным образом сразу сделалось веселее, хотя знать, кого им предстояло встретить на берегу, было по-прежнему неоткуда. Потом огонек, а с ним и звук собачьего лая, стал приближаться и вовсе не благодаря усилиям плывших. «Лодка», — первым определил Венитар. Подумал и добавил, «парусная». «И, конечно, в ней опять твои родственники», — хмыкнул Шамарган. «По отцу». Плавал он на удивление хорошо, да и подбитая нога в воде его явно не беспокоила. Волкодав без лишних слов опустил руку ему на затылок и притопил. «Помолчи», — посоветовал он, когда Шамарган вынырнул и принялся возмущенно отплевываться. «В третий раз ведь не пожалею». Хотел было добавить, что у самого Шамаргана, должно быть, в родственниках числились змеи и скорпионы, но удержался. Венитар никак не ответил на дерзость. Он вообще разговаривал, словно бы через силу. Это мог быть весьма дурной знак. На всякий случай волкодав стал держаться к кунсу поближе. Действительно, Венитар двигался все медленнее и отставал. Он не просил помощи, но волкодав вспомнил камень, угодивший в спину Сигвану, и про себя удивился, как долго тот держался со всеми наравне. Видно, правду говорят люди, будто никто не сравнится с Арантом в искусстве болтать языком, с Шоситайнцем в науке ездить на лошади, а с Сигваном в умении плавать. Венское племя эта поговорка самым несправедливым образом обошла стороной. Про себя волкодав полагал, что его народ тоже очень многое умел делать лучше других, например, плести из бересты, но сейчас некогда было о том размышлять. Волкодав подплыл к кунсу и молча застегнул на нем кожаные лямки мешка. Жесткая кожа была издрявлена прочными камнями. Однако внутри лежали карты и книги, непроницаемо упакованные от влаги, и, судя по тому, как легко плавал мешок, рыбья шкура внутренних сумок держалась очень неплохо. Венитар все вытерпел безропотно, и только потом, когда волкодав сунул ему в ладонь край своей куртки и велел крепче держаться, негромко спросил: «Зачем, Вен?» Ответ волкодава посрамил бы записного насмешника Шамаргана. «А затем, — сказал он, — что там в лодке, небось, впрямь твои родственники. Кто с ними договариваться будет, если потонешь?» Венитар хмыкнул. Волкодав, кажется, первый раз слышал, как он смеется, если это можно было назвать смехом. Вот лодка приблизилась, и с нее прозвучал мальчишеский голос, срывающийся от волнения и восторга. «Держитесь, братья Сигванны! Держитесь, я уже здесь!» Лодка проворно описала полукруг, уронила парус, легла в дрейф. За борт полетела толстая веревка, связанная крепкими петлями, как раз ухватиться ослабшему в воде человеку. На свободном конце был прикреплен большой надутый пузырь, чтобы снасть не тонула. Лодка была крепким и вместительным суденышком, выстроенным по всей премудрости островов. Такие не боятся волны, зато с парусом и на руле может управляться всего один человек. На носу ярко горел стеклянный фонарь с хорошей масляной лампой внутри, а подле фонаря стояла собака. Она принюхивалась и переступала лапами, повизгивая и взлаивая от усердия. Некрупная, красивая, черно-белая лайка, сука, недавно откормившая сосунков. «Держитесь, братья Сигванны», — повторил с лодки подросток. Бросив руль, он поспешил к борту, чтобы помочь усталым пловцам. Самым первым, подтянувшись из воды, внутрь перевалился Шамарган. Мокрый и тощий лицедей, в пестрой одежде, какой на островах не носили, и с пегими, не единожды перекрашенными волосами, уж никак не походил на правильного Сигвана. При виде столь странного явления мальчик даже замешкался. Следом через борт перебрался выпихнутый волкодавом кунс Венитар, и хоть уж он-то был всем Сигваном Сигван, недоумение и тревога юного спасителя, казалось, лишь возросли. Влезая последним в лодку, волкодав, под его почти испуганным взглядом, невольно подумал, что принадлежность подобранных к племени островов была, кажется, делом даже не главным. Трое, которых паренек отправился спасать посреди ночи, неизвестно каким чутьем, уловив их появление в озере, были настолько не теми, кого он ожидал увидеть в воде, что, верно, большего изумления не снискали бы даже черные мономатанцы. Как говорили на родине волкодава, если в точности уверен, что кот в мешке белый, равно удивишься и серому, и рыжему, и полосатому. Мальчишка даже спросил: «Нет ли с вами еще кого, братья, кому я мог бы помочь?» «Нет», — ответил за всех Венитар. А Шамарган оглянулся на черные волны, шлепавшие о лодочный борт, и добавил: «Надеемся». Волкодав и Венитар невольно покосились туда же. Вот уж чего им теперь только не хватало, так это хищных дикарей, сброшенных сотрясением льда в тот же Панор. Правда, подросток на них самих начинал смотреть почти как на тех дикарей, соображая, не начать ли бояться. Одна только псина не испытала сомнений. Сразу подобралась к волкодаву и ткнулась острой мордочкой ему в руку, виляя хвостом. «Вот кому, — подумал Вен, — я действительно брат». Глядя на собаку, вроде поуспокоился и парнишка. Насколько Вен мог понять, он по-прежнему считал, что выловил из воды каких-то неправильных пришлицов. Неправильных, но, кажется, добрых. стала бы разумная собака ластиться к тем, кто не стоил доверия.
«Ты чей будешь, парень?» — спросил Венитар.
Он лежал на дне лодки в неуклюжей и неудобной позе, подпираемой в спину мешком волкодава, но говорил так, как говорит вождь, уверенный, что его не заставит дожидаться ответа. И мальчик ответил: «Люди называют меня Атарохом, сыном Атавида Последнего. Тут недалеко наша деревня, другой берег». Название диковато прозвучало для непривычного уха, Атарох сам понял это и пояснил: «Так нарекли наше место те, кто выплыл сюда прежде нас».
Старухи бывают разные. Бывают жалкие, это те, которые считают себя сегодняшних, в паре естественного увядания, лишь жалкими и никчемными тенями себя прежних, проворных мыслью, роскошных телом красавиц. У них по-прежнему есть настоящее и даже сколько-то будущего, но они не хотят ничего видеть, предпочитая жить скорбью по невозвратному прошлому. Оттого жалкое легко превращается в жуткое, ибо находятся теснимые старостью женщины, которые не только отдают все свое внимание неизбежным признакам возраста, но и пытаются всесильно с ними бороться. Средства для этого идут в ход всевозможные. От довольно невинных, хотя и смешных, вроде красок для волос, притираний для дряхлеющей кожи и вставных зубов из белой глины, обожженной и покрытой глазурью, и до вполне кошмарных, вроде чудодейственных вытяжек из плоти младенцев, не узнавших рождения, и какими способами добывается та плоть, лучше вовсе не упоминать. А бывают старухи величественные. Это те, чья телесная осанка и красота духа с годами словно выковываются, высвобождаясь из мишуры молодой смазливости и легкомыслия. Такие старухи бывают матерями великих вождей или их вдовами. И люди, когда говорят об их детях, в первую голову упоминают не отца, а именно мать, даже у тех народов, которые испокон века числят род по отцу. Вот такова была старуха, вышедшая к касатке Венитара на третьи сутки ожидания, когда вконец изведшаяся дружина готова была презреть строгий приказ и пуститься на поиски. Рослая, жилистая, седая женщина в штопанном-перештопанном одеянии, но при том с настоящими золотыми украшениями на лбу, на шее и на руках, с корявым, отполированным временем посохом, но при том со взглядом и поступью дочери, жены, матери и бабки могучих островных кунсов. Вернее, старух было две. Однако вторая почти сразу куда-то ушла и вдобавок была гораздо менее видной. Даже не старуха, а, правильнее сказать, бабушка, домашняя, привычная и уютная, как сказка у огонька вечерами в месяце перелета, и на нее обратили гораздо меньше внимания, чем на ту первую, статную, шагавшую по берегу к кораблю. Возле причаленной касатки, понятно, в удобных местах стояли дозорные. Так вот, эти дозорные некоторым непостижимым образом умудрились до последнего не замечать женщину, шедшую неторопливо и отнюдь не скрываясь. Наверное, она знала свой остров гораздо лучше выросших на берегу, и самые камни хранили ее от лишних глаз. А может, так гласило веление судеб, и это последнее было едва ли невероятней. У нее, как у всех оставивших девичество сигванок, красовался на голове волосник, но из-под него являли себя небу две белые косы, знак давнего вдовства и того, что эта женщина утратила материнство. Несколько молодых воинов топтались по берегу, коротая тягостное ожидание за игрой. Выискивали среди гальки плоские камешки и пускали их блинчиками по воде. Старуха милостиво кивнула юнцам, словно прощая им их мальчишеское занятие. Парни почему-то страшно смутились и даже мысли не возымели остановить ее да спросить, кто такова и что тут потеряла. Она же бестрепетно приблизилась к касатке и, словно имея на то полное право, постучала клюкой по форштевню со снятым с него носовым изваянием. «Почему мне кажется знакомым этот корабль?» — спросила она Аптахара, онемело смотревшего на нее через борт. «Может быть, от того, что уходящих на нем очень уж знакомые рожи?» Тут все уставились на Аптахара, а старуха продолжала, как ни в чем не бывало. «Так куда же ты дел моего внука, Аптахар?
И за что тебе отрубили правую руку? Уж не за то ли, что ты, старый бездельник, не сумел за ним уследить? Ты, видно, напрочь свихнулся, если отпустил его бродить по острову в одиночку». Аптахар открыл рот и закрыл. Потом снова открыл и теперь уж не закрывал до тех пор, пока не помянул все до единой чешуйки коварного Хёга, в особенности же те, что имели отношение к его охвостью и паху. «Во имя пупка Раданы, глубокого, словно пещера, и ее ягодиц, подобных двум каменным лбам, разделенным ложбиной», — произнес он наконец, завершая словесное оберегание. «Может ли быть, почтенная Ангран, что это действительно ты?» Старуха в ответ усмехнулась. «А ты верно надеялся, что меня здесь в первый же год крысы сожрали?» Молодые воины, никогда не бывавшие на острове Закатных вершин, с почтением и даже не без некоторой робости слушали их разговор. Кто такая Ангран, одна в горе, было известно каждому. «Твой внук», — не особенно связно выговорил Аптахар. Язык у него всю жизнь был без костей, но тут он просто не знал, с какого боку начать. Столько всего нужно было упомянуть, да сразу. И Аптахар сбивчиво продолжал. «С ним был еще Вен, который, ну, кровный враг, и этот паскудник с корабля сбежал и мешок Вена упер». «Я знаю», — отмахнулась старуха. «За ними погнались одичавшие. Их загнали в понор». «Кто?» — переспросил рысь. Он уже косился на крышку палубного люка, под которой в трюме сохранялось оружие. «Одичавшие», — повторила Ангран. «Дети наших рабов. Я пыталась помочь им остаться людьми, но не совладала. Наверное, так было предопределено». Она вздохнула и оглянулась на остров, чтобы негромко добавить: «Иным в назидание». Рысь нехорошо прищурился. Ему не было дела ни до назиданий, ни до предопределений, ни до того, откуда берутся некоторые легенды. Он знал одно — кто-то посмел напасть на его кунса. Значит, этот кто-то не должен был увидеть нового дня. Он уже обернулся к остальным молодцам, благо возле касатки собрались все, кроме дозорных. «Остановись!» — Ангран лишь чуть-чуть повысила голос, но рысь так и замер с приоткрытым ртом на середине начатого движения. «Какие бы приказы вам ни оставил мой внук, тебя-то никто еще не избрал предводителем», — продолжала старуха. «Значит, не тебе и распоряжаться». Она помолчала, обводя глазами могучих, воинственных, горящих неутоленной местью парней. Ее глаза, серые, цвета осеннего дождя пополам со снегом, по очереди остановились на каждом, и все без исключения один за другим потупились перед нею. «Моего внука больше нет здесь, на острове», — несколько смягчившись, сказала Ангран. «Он ушел в понор, и с ним те двое». «Мы последуем за ними», — тихо предложил рысь. «Когда они ушли, понор завалило», — был ответ. «Туда больше нет хода, и, вероятно, не скоро будет. И потом, разве ты бросил бы корабль?» Рысь еще ниже опустил голову. Корабли, особенно боевые касатки, сигваны не бросали никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже спасаясь от вечной зимы, даже уходя по льду с родных островов, тащили их с собой на катках. «Мы встретим моего внука», — провозгласила Ангран. «Но не здесь. Мы пересечем море и посетим далекую страну, где я никогда не бывала. Она называется Сакарем». Отчего-то ни у кого не повернулся язык назвать ее слова безумным пророчеством. Аптахар лишь спросил: «Откуда тебе все это известно, почтенная?» «Подруга поведала мне», — с той же безмятежной уверенностью ответствовала Ангран. «Какая подруга?» — Аптахар тщетно силился что-то сообразить. «Та, что иногда приходила скрасить мое одиночество, а сегодня проводила меня сюда. Я многое узнала от нее и многому научилась». Только тут воины вспомнили маленькую женщину, что по-доброму улыбнулась им, а потом как-то незаметно ушла. «Она вернется, чтобы отправиться с нами, или нам ее разыскать?» — спросил рысь. «Не такова моя подруга, чтобы разыскивать ее для плавания на корабле», — усмехнулась Ангран. «Она приходит, когда пожелает и куда пожелает, и нет ей надобности ни в парусе над головой, ни в палубе под ногами».
В другое время и в других устах подобные слова прозвучали бы как неоспоримый признак безумия, но только не сейчас и не здесь, ввиду трех вечно клонящихся к закату снеговых вершин, которым старуха Ангран выглядела четвертой и отнюдь не младшей сестрой. Она взошла, а вернее, восшествовала по мосткам на палубу корабля и опустила на доски небольшой узелок, содержавший, как поняли мореходы, ее небогатые пожитки, загодя собранные в дорогу. И правда, много ли имущества нужно женщине, которую еще 20 зим назад собственный сын счел ожидающей смерти старухой? Запасная рубаха, если только она вообще у нее была, в чем Аптахар, например, сомневался, да крючок для вязания, да камушек из-под родного порога. По приказу кунца Венитара касатку не вытаскивали на песок. На случай возможной опасности она стояла готовая к немедленному отплытию, на якоре и растяжках у приглубокого берега, где ей не мог устроить ловушку не кстати начавшийся отлив. Уже без дальнейших приказов мореходы принялись отвязывать канаты, зачаленные за выступы валунов, и снимать с паруса плотный кожаный чехол, сохранявший его на стоянке от дождя и сырого тумана. Касатка готовилась уходить. Запасы пресной воды были пополнены без промедления в первый же день, а что касается пищи, какой морской сигван, да находясь в море, когда-либо оставался без пропитания. Вот уже затащили на борт и убрали под палубу мостки, обрывая тем самым последнюю пуповину связи с землей. Старуха обернулась к берегу и широко раскинула руки, словно желая обнять. «Прощай, остров», — громко проговорила она, и печальное эхо внятно отозвалось на ее голос. «Прощай». 20 зим прожила я здесь одна, ожидая возвращения внука. И право, не худшими в моей жизни были те зимы. «Не худшими», — согласилось эхо. «Ты поил меня и кормил, ты давал мне силы переживать утрату друзей». «Утрату друзей», — вздохнули утесы. «Я покидаю тебя, мой остров, но ты не печалься. Не печалься». «Исчерпано терпение небес, и ледяные великаны, испоганившие твою красоту, скоро пожалеют, что вообще явились сюда». «Терпение», — пообещал берег. Прощание завораживало. Рысь, не смея мешать, приказывал людям больше жестами, чем голосом. Корабельщики, привычные во всем полагаться друг на дружку и в особенности на рулевого, работали молча и слаженно. Касатка подняла парус и медленно двинулась к выходу из заливчика обратно в открытое море. В какой-то миг Ангран приветственно вскинула руку. Мужчины завертели головами. Там, на уплывающем в прошлое берегу, на высокой скале стояла маленькая женщина. Она тоже махала им вслед. Потом все заволокло сгустившимся туманом, не стало видно гор, от века господствовавших над островом закатных вершин, и лишь утес, состоявший на нем подругой Ангран, некоторое время словно бы плыл в клубящихся серых волнах, сам смахивая на огромный корабль. Потом заволокло и его. Зато переменился ветер. Причем совсем неожиданно, потребовалась сноровка, чтобы удержать резко хлопнувший парус, и так, как в здешних местах, ветру меняться не полагалось. Упорно тянувший несколько последних дней с юга, он словно передумал и прочно отошел к северу, снова становясь попутным для корабля. Ангран неподвижно и молча стояла на носу, скрестив на груди руки и глядя вперед. Она больше не оглядывалась. Молодые мореходы понемногу начинали подбадривать один другого шутками. Кормщик рысь, оставшись без привычного водительства кунса, напряженно хмурился, соображая, как станет прокладывать путь кораблю, добираясь скорейшим способом в далекую страну Сакарем, где, как и старуха Ангран, он ни разу не бывал. На корабле понемногу начиналась привычная походная жизнь. Аптахар же думал о 20 зимах на острове, превращенном дыханием льдов в безжизненную пустыню, и о женщине, которая прожила эти 20 зим ожиданием внука. Она не сомневалась, что мальчик, уехавший с острова привязанным, точно пленник, к мачте отцовского корабля, вернется за ней молодым мужчиной, героем и предводителем воинов. И вот это случилось, и она выходит к его людям и кораблю за тем лишь, чтобы узнать, Венитар с ней разминулся. Не проронив ни слезинки, она тут же берет под свое начало 7 десятков воинственных удальцов и без малейших сомнений отправляется искать новой встречи с внуком аж на другой конец населенного мира. Что самое любопытное, люди с охотой слушают ее и признают ее власть, хотя вроде бы кто она перед ними? Старуха. Аптахар невольно подумал, что смерть не приблизилась к бабушке Венитара, не иначе убоявшись ее. И то сказать, к той, у кого в подругах богини, просто так не подступишься. Когда, наконец, он подошел к ней, чтобы почтительно пригласить в натянутую возле мачты палатку, Ангран посмотрела на него и невозмутимо осведомилась. «Нитки есть на этом корабле? Если нет, нужно непременно купить где-нибудь. Путь до Сакарема не близкий, я пока хоть свадебную рубаху внуку свяжу». Другой берег в самом деле оказался настоящим сигванским поселением. Все здесь было уряжено так, как испокон веку водилось на островах, причем действительно испокон веку, до падения тьмы, когда на родине сигванского племени изобильно рос лес и поля распахивали не только под ячмень для пива, но даже под пшеницу. Видно, не зря большой остров посреди огромного озера пришелся по сердцу первым вышедшим, вернее, выплывшим из Панора. Теперь здесь стояло несколько длинных общих домов, без которых немыслима жизнь сигванского рода. И при них россыпь домиков поменьше для семейных пар, обзаведшихся отдельным хозяйством. Шумели над дерновыми крышами высоченные, коронованные звездами сосны. Подогнав лодку к бревенчатому причалу, юный Атарох тут же кинулся звать людей. Люди появились не вдруг. Насколько успел сообразить волкодав, отца паренька, старейшину Атавида, не напрасно именовали последним. Он им и был. Вот уже 20 лет здешним жителям не доводилось вылавливать из озера соплеменников. Поэтому над мальчишкой, который среди ночи обратил внимание на беспокойство собаки и бросился снаряжать лодку, лишь посмеялись. А он, удивительное дело, привез-таки гостей. Да каких? Небывалых. Еще бы, ведь раньше из Панора являлись лишь малые дети да глубокие старики, а тут трое взрослых мужчин. Да из тех-то троих двое еще и не сигваны. В общем, было сразу понятно, что народ, высыпавший из домов на заполошенный крик Атароха, если и уснет в эту ночь, то очень нескоро. Волкодав отчетливо видел, как снедает сигванов нетерпение обо всем доподлинно разузнать. Однако на другом берегу твердо держались обычаи островов, никаких расспросов, покуда гость должным образом не накормлен и не обогрет. Это был поистине очень славный обычай. «Будь здесь Эврих», — невольно подумалось волкодаву, ведь наверняка сейчас принялся бы рассуждать, отчего эта часть племени, очутившись в изгнании или в плену, принимается строго и ревностно до исступления блюсти обычаи старины, и такова эта строгость, что потом, при встрече с главной родней, та непритворно дивится вживую, видя уже ушедший древний уклад. Отупевший от усталости разум, случается, порождает весьма непривычные мысли. Вен подумал еще немного и, кажется, дошел до ответа. Это для того, чтобы не одичать, не позабыть, кто таковы. А то можно всего за одно поколение стать как те, людоеды с острова Людоеда. Да, Арант, не иначе, хитро прищурил бы зеленый глаз и сказал ему, не только части племен, друг варвар, но и отдельные люди. Некоторые отдельные люди, которых я очень хорошо знаю. Но Эвриха здесь не было, а волкодав, глядя на хозяек, торопливо хлопотавших над поздним угощением для гостей, вдруг впервые за несколько лет необъяснимым образом почувствовал себя дома. Вот так-то, в Беловодье, среди друзей, в тепле собственноручно выстроенной избы, у него так и не появилось этого чувства. А тут, в глухом углу чужедальней страны Велимор, под кровом Саотичи Венитара, нате вам, пожалуйста. Угощение тоже оказалось очень сигванским. Почти никакого хлеба, не считать же за хлеб маленькие лепешки из ячменной муки, вовсе не главенствовавшие на столе. Но зато рыба во всех видах, копченая, жареная, соленая, и к ней любимое сигванами простокваша, а также пиво и мед. Причем мед не только хмельной, но и самый обычный, в маленьких мисочках, да притом с разными ягодами, чтобы макать в него хрустящую жареную рыбешку. Трое мужчин пытались что-то жевать, почти не чувствуя вкуса и не столько отдавая должное телесному голоду, напрочь задавленному усталостью, сколько уважая святость трапезы, возводившей их, неведомых чужаков, в родство с хозяевами стола. Сигваны с вежливым любопытством поглядывали, кто на мыша, чинно выбиравшего косточки из куска копченого сига, кто с терпеливым снисхождением на тороха. Мальчишка, впервые допущенный говорить за общим столом, гордился непривычным вниманием взрослых и в сотый раз пересказывал, как псица Забава среди ночи стащила с него одеяло, залаяла и позвала к берегу. И как он умудрился вовремя вспомнить, что предки Забавы поколениями сторожили Панор, а стало быть, лает она не на дохлого тюленя в воде, а по гораздо более вескому поводу. Гости клевали носами с недоеденными кусками в руках. Их уложили спать под одним необъятным меховым одеялом. Двоих кровных врагов и отравителя лицедея. Волкодав подумал об этом и сразу заснул, словно уплыл куда-то по реке, текшей парным молоком. Так, легко и бестревожно, ему тоже давным-давно не спалось. Ему даже приснился замечательный сон. Зеленая поляна возле ручья, и на ней несколько величавых собак. Действительно величавых. Некий случай свел в этом сновидении тех, кого он знал в разное время. Саблезубого Тхваркхела, вождя степных волкодавов, черного богатыря Мордаша и старейшую, владычицу Утавегу. Присутствовали еще двое, но как бы не воплоти. Зыбкие тени, глядевшие сквозь кромку миров, принадлежали пестрому маленькому кобельку и косматому великану с плохо обрезанными ушами. Что самое удивительное, издали за псами наблюдал большой волк, а псы не обращали на смертного врага никакого внимания. Сон так и не дал происходившему внятного объяснения, но все равно это был очень хороший сон. Волкодав исполнился благодарности и ощутил, что его благодарность была принята по достоинству. Милостивый бог коней даровал горским лошадкам Шоситайна копыта из очень твердого рога, не нуждавшиеся в подковах. Эти копыта уверенно и аккуратно ступали по мокрому каменистому спуску, который, наверное, большинству иных лошадей показался бы слишком крутым и пугающе скользким. У Ригнамира хлюпало в прохудившихся сапогах, а какие были сапоги, настоящие сигванские, добротнейшие, рыбьей кожи, самолично подновленные перед походом, так и те погибали. Но бойцовый петух остался верен себе и в седло не полез. Шагал же он не во главе каравана, как полагалось бы проводнику, а в середине, потому что они возвращались на равнину, в город, дорога была хорошо знакома и животным, и людям. Никто не заблудится и без вожака. Седла двух верховых лошадей оставались пустыми. Между стременами были прилажены носилки, устроенные из палаточных деревянных решеток и войлоков, а на носилках лежал избранный ученик Ханамер. Лежал, редко открывая глаза, и осунувшееся, заросшее щетиной лицо было, что называется, черным. Когда он как следует очнется, он, вероятно, всыплет Ригнамеру за самолично принятое решение повернуть, ну и пускай всыплет. Бойцовый петух видел жизнь, попадал в разные переделки, бывал и на коне, и под конем, и твердо усвоил, что значит выражение «пошел по шерсть, а вернулся сам стриженный». Коли уж такое случилось, самое неумное, что можно предпринять, это продолжать лезть на рожон. Если упорствовать, чего доброго, одной шерстью не отделаешься, саму шкуру сдерут. Пока, впрочем, избранный ученик был менее всего склонен кого-то ругать. Ригнамер помнил, как нашел его, ползшего на четвереньках. Жрец промахнулся-таки мимо лагеря и неминуемо вновь затерялся бы на Алайдоре, если бы Ригнамер, рыскавший с факелом, по наитию не заглянул еще за одну скалу и не наткнулся на кровяной след на камнях. Когда он подбежал к Ханамеру, избранный ученик приподнялся и обратил к нему счастливое лицо человека, познавшего озарение свыше. «Я понял», — с сияющими от восторженных слез глазами сообщил он бойцовому петуху, подхватившему его на руки.
Я понял, зачем несовершенны наши молитвенные гимны. Они и должны быть такими, иначе мы увлеклись бы любованием красотой стиха и оставили без внимания главное. А так они суть лишь знаки духовного присутствия тех, кому посвящены, и в этой-то добровольной скудости их истинное величие. Он говорил и говорил еще, даже зачем-то приплел резные деревянные образа, используемые языческими племенами для поклонения. Раньше, сколь помнилось Регномеру, он неизменно издевался над их незатейливостью, относя ее насчет убожества веры, а теперь, по той же причине, едва ли не ставил на одну доску с гимнами своего учения. Бойцовый петух, со всех ног торопившийся к лагерю, не очень слушал его. Может, думал он теперь, оно даже и хорошо, что не слушал. А то, кабы не дождаться, что Хономер, оправившись, припомнит крамолу своих бредовых речей и начнет доискиваться, не было ли свидетелей. Так вот, не было. Регномер, твердо державшийся про отеческой веры, к избранному ученику близнецов, тем не менее, относился с теплотой, во всяком случае, уважал его несомненное мужество. Однако на дороге у него становиться не собирался. И даже повода не собирался давать для того, чтобы жрец узрел его у себя на пути. Хономер из тех, кто перешагнет, не задумываясь. Видали мы, как это бывает. Бойцовый петух смотрел под ноги, шагая вниз по тропе, и оттого не видел, как далеко наверху, за спинами поезжан, из зимних ворот выползло облако, тихо плакавшее холодным дождем. Оно тянулось и тянулось вслед уходившим, словно рука, которая никого не собирается отпускать. Утром волкодаву долго не хотелось открывать глаза и возвращаться к бесчисленным заботам бодрствования. Его, впрочем, никто и не торопил. Он позволил себе немного поваляться под одеялом, благо Венитара рядом уже не было, а Шамарган еще крепко спал, свернувшись калачиком, и легонько посапывал. Ощущение мехового одеяла по голому телу было для волкодава одним из обозначений блаженства. Наверное, от того, что помимо слов говорило о полной безопасности и домашнем тепле. И еще потому, что было оно, как почти все знакомые ему определения счастья, родом из детства. Из той короткой поры, когда огромный солнечный мир был понятным и добрым, и все были живы и собирались жить вечно, и все было хорошо. Волкодав неслышно вздохнул, все-таки вылез из-под одеяла и стал одеваться. В доме было тепло. Ни с чем не спутаешь это добротное, устоявшееся тепло живого дома, в котором год за годом каждодневно растапливают очаг. Так и кажется, что в этом доме непременно должно быть все хорошо и будет всегда. Оставшись один, Шамарган бормотнул, не просыпаясь, и перекатился, выпростав из-под одеяла плечо. Раскрылась подмышка. Волкодав, уже отворачиваясь, краем глаза приметил маленькую наколку. Настоящую, в отличие от той, что после купания в ледниковых речушках расплылась и истерлась на груди лицедея. И такова была эта наколка, что волкодав раздумал отворачиваться и внимательно присмотрелся, стряхивая остатки дремоты. Под мышкой у Шамаргана темнел необычного вида трилистничек. Знак огня, вывернутый наизнанку. Это означало угасшее пламя, прекращенная жизнь, марана смерть. Нынче ночью под боком у волкодава спал верный богине смерти. Из тех, что даже под пытками на вопрос «кто таков?» отвечали «никто». Понятно, такое открытие не особенно обрадовало Венна, но правду молвить не особенно удивило. Нет худа без добра. По крайней мере, теперь кое-что делалось объяснимо. И само имя, вернее прозвище Шамаргана, переводившееся на родной язык волкодава как «беспутный гуляка», и умение перевоплощаться, далеко превосходившее, насколько мог судить Вен, обычные способности бродячих лицедеев. И его искусство отравителя, которое волкодаву сначала едва не стоило жизни, а потом его же и спасло, ибо грош цена отравителю, который не ведает противоядий от собственных зелий. «Вот, стало быть, ты у нас еще каков, Шамарган. Что ж не убил, хотя мог? Поленился? Или причина была?» Волкодав поискал глазами свои вещи. Солнечный пламень, вдетый в ножны, висел на столбе возле ложа. На кожаной петельке спал завернувшийся в крылья мышь.
А вот уцелевшего деревянного меча нигде не было видно. Волкодав вышел из дому. Двор, как и положено хорошему сигванскому двору, спускался прямо к воде. Длинная полоса берега была заботливо расчищена от тростника и камней. В одном конце ее волкодав увидел трех молодых сигванок, мывших посуду, а поодаль, ближе к причалу, как и ожидал, Венитара. У того, надобно думать, после вчерашних мучений тоже трещало и жаловалось все тело, но боги выковывают вождей из особого сплава. Венитар и не подумал устроить себе поблажку, пока заживет расшибленная спина. Вооружился деревянным мечом, позаимствованным у волкодава, и совершал воинское правило, без которого не мыслит прожитого дня истинный воин. Правило, которым он себя трудил, весьма отличалось от того, к которому привык волкодав. Вен испытал невольное любопытство и пошел посмотреть. Сделав шаг, он, однако, чуть тут же не остановился. Кабы не решил, иду приемы выведывать, но не остановился, здраво рассудив, а не решит, не таков. К тому же он был не единственным любопытным, приблизившимся посмотреть упражнения Венитара. На краю причала, на пригретом утренним солнцем бревне, сидел Атавит, отец Атароха. Он был последним ребенком, брошенным в Панор и выловленным из озера жителями другого берега. Это произошло более 35 зим назад. Племя закатных вершин населяло свой остров еще чуть не половину этого срока, но Атавит так и остался последним спасенным младенцем. Не потому, что времена изменились и у вечных новорожденных стали выхаживать и жалеть. Просто крепкий и здоровый народ, вроде сигванов, даже утесняемый ледяными великанами, не всякий год рождает коллег, тем более таких, как Атавит. Его правая рука была длиной всего в 5, а венчала ее вместо обычной кисти с пальцами нечто вроде ступни, малопригодной для какой-либо работы. Как объяснял в шутку сам Атавит, произошло это не иначе от того, что его брюхатая мамка вязала носки и слишком часто натягивала их на ладони, вместо того, чтобы примерять, как положено, на ногу. Волкодав еще вчера за столом имел возможность заметить, что среди жителей старше Атавида было впрямь немало коллег. В отличие от собратьев по участи, виденных волкодавом прежде, эти люди охочи были подтрунивать друг над другом и каждый сам над собой. Видимо, в награду за мужество судьба не распространяла увечья на их детей и внуков, не делала его родовым проклятием другого берега. От браков коллег неизменно рождались здоровые и смышленые ребятишки. Вроде Атароха. Волкодав подошел к Атавиду и, поздоровавшись, спросил: «А где твой сын, почтенный? Вчера я не успел его должным образом поблагодарить». Атавид улыбнулся. «Мой непоседа», — сказал он, — «вчера так спать и не лег. Чуть рассвело, снова в лодку, и только его видели. Тармаев наловить обещал». И добавил с законной гордостью: «Никто не ловит тармаев лучше его, и никто не умеет закоптить их, как Атарох». Тармаем звалась местная рыба, внешне напоминавшая средних размеров сама, такая же хищная, бескостная и усатая. Кто пробовал тармая копченым, утверждал, что ничего вкуснее на всем свете нет. Нежная рыба таяла во рту, истекая ароматным жирком, от нее было невозможно оторваться, и в дальнейшем при одном упоминании о тармае человек неудержимо захлебывался слюной. Копченый тармай избывал последствия неумеренной выпивки не хуже знаменитого сокаремского шерха, пряного отвара из требухи, и также даровал мужчинам любовную силу. Но, как водится, чудесное лакомство не являлось на стол легко и без хлопот. Хитрая рыба никогда не попадалась на удочку. Она забивалась под непролазные коряги, умело избегая сетей. Добывали тармаев только ловушками. Особыми плетенками, куда привлеченная запахом приманки рыбина могла заползти, а вот выбраться не получалось. «Обычно, — сказал Атавит, — когда тармая подают гостям на перу, мы предпочитаем не упоминать, что приманкой служит дохлая мышь, которую, скучая в ловушке, он всегда успевает сожрать». Вероятно, это было началом осторожных расспросов, ведь потому, как ответит гость на подобную шутку, тоже можно судить кое о чем. Венитар опустил меч и усмехнулся. Он сказал: «Когда же попировать, как не перед смертью?» Волкодав тоже усмехнулся и промолчал. В свое время он целых 7 лет провел в таком месте, где крыса, убитая камнем, почиталась за великое лакомство. Мой сын, продолжал Атавит, отправился ловить Тармаев в свое излюбленное место. Тармаи водятся не только там, но выловленные в заливе кривое колено, по общему мнению, наиболее жирны. Наверное, с самым серьезным видом кивнул Венитар, там водятся необычайно упитанные мыши. Хозяин дома засмеялся. «Именно», — сказал он, — «мой сын должен скоро вернуться. Посмотрим, какова будет его удача. Нас, может быть, скоро посетит Кунс, и Атарох не намерен перед ним осрамиться». Венитар снова взялся за рукоять и поднял меч перед собой, начиная новое упражнение. «Кунс?» — спросил он как бы даже с ленцой. «Прости наше невежество, почтенный, но мы ничего не знаем про вашего Кунса». «Наш Кунс», — с охотой стал рассказывать последний, — «правит не только нами, своими кровными соплеменниками, но и иными, кто пожелал встать под его руку, а таких очень немало, ибо хотя он гневлив и в гневе грозен, но всегда справедлив, как и следует благородному Кунсу. Он уже видел свою 50-ю зиму, у него есть достойные сыновья и не менее достойные дочери, которых он признал и должным образом ввел в право наследования». Но только теперь длиннобородый Храмн вложил ему в сердце мысль о женитьбе. Люди говорят, он посватался к равной по знатности и богатству и теперь показывает невесте свои озера и острова. Третьего дня охотники видели его корабль. Должно быть, через ночь-другую он и к нам завернет. Мы ему не чужие. Воинское правило следует совершать в молчании, чтобы ничто не нарушало сосредоточение духа. Тем не менее, Венитар снова подал голос. «Этот Кунс, он родился уже здесь или пришел из Панора, чтобы стать вашим вождем?» Меч в его руках свистел и плясал, рубашка на груди и спине лоснилась от пота, лицо же оставалось бесстрастно, как будто он единственный из вежливости поддерживал разговор. Лишь второе зрение, которым волкодав привык наблюдать всполохи и потоки внутренней силы, позволяло Венну судить об истинном состоянии Венитара. Его кровного врага снедало жгучее любопытство и робость. «Нашего Кунса», — с законной гордостью объяснил Атавит, — «подобрали в озере в тот же год, что и меня, и сделали это жители нашей деревни, поэтому мы считаем его себе не чужим. До вас Кунс был единственным, кто не оказался ни младенцем, ни стариком, ни калекой. Он был связан по рукам и ногам и оглушен. Ему было тогда столько зим, сколько сейчас моему Атароху». Вот тут волкодав заметил, что последний приглядывался к Венитару прямо-таки с необычайным вниманием. Семейного сходства не утаишь. Наверняка проницательный Атавит уже понял, что кое-кто из присутствующих во дворе в самом деле окажется здешнему Кунсу не чужим. «Мальчишка происходил из рода вождей», продолжал Атавит. «Люди поняли это по знакам на его одежде, а более потому, как он храбро держался в воде, даже связанный и раненый ударом по голове. А потом нашлись старики, которые просто узнали его. Они подтвердили нам, что это вправду Вингорих, сын Кунса Вингохара, умершего 3 зимами ранее. Вот так у нас появился настоящий правитель. Теперь у нас истинный старший род, ничем не хуже других». «Понятно», — кивнул Венитар, и ничего не добавил. Атавит же задумчиво произнес: «Я иногда думаю, тот, кто теперь ведет народ закатных вершин, какой он? Такой ли, как наш Венгорих?» Сказано это было со смыслом, но Венитар промолчал. Волкодав решил его выручить. «Скажи, почтенный», — обратился он к Атавиду, — «в потаенную страну ведет не только Панор. Есть иные врата, люди ездят туда и обратно, не встречая препятствий. Если бы кто-то из вас, живущих здесь, вознамерился побывать на родине предков или, по крайней мере, что-нибудь разузнать, это не оказалось бы недостижимо». Еще не договорив, он понял по усмешке калеки, что, не желая того, коснулся давней, но отнюдь неизжитой обиды. «Удобных врат у нас здесь поблизости нет», — ответил Велиморский Сигван. «Пускаться в опасное путешествие и тратить несколько лет жизни ради вестей с родины, которая нас выкинула как мусор?» Атавит шевельнул изуродованной рукой. «Нет уж.
Если живущему в доме однажды взбредет на ум проверить, не выбросил ли он случаем что-нибудь ценное, пусть сам наклонится и посмотрит.
«Ты очень разумно беседуешь, Атавит», — сказал Венитар. «Я встречал подобных тебе. Это люди, чье тело претерпело ущерб, словно бы в отплату за избыток ума. Мало чести кунсу, который избавляется от способных дать мудрый совет, а потом ведет свое племя туда, где ждет дурная судьба». Имел ли он в виду своего отца, прозванного людоедом, и его поход в Венские земли? А ведь, зная люди островов, подумалось вдруг волкодаву, что Панор вовсе не поганая дыра на тот свет, а путь в славные и изобильные земли, если бы кто-то все же вернулся и рассказал, не пришлось бы им тащить корабли по льду на катках, переселяясь на берег, и терпеть смертные муки, замерзая под пятой великанов. И кто первым отправился бы обживать новые земли, если не племя закатных вершин? И все было бы по-другому, и не угас бы в лесах над святынью маленький венский род, серые псы. А может, кто-то и возвращался, и пытался рассказывать, да люди не верили. У всякого хозяина душа горит скорее послушать рассказ о чудесных приключениях гостя. И уж в особенности, когда дом стоит в глухом углу вроде другого берега, а гость появился такой, что от его рассказа невольно ждут многого. Но если видит хозяин, пришлый человек, почему-либо не готов начинать откровенную повесть, настаивать грех. Лучше подождать, пока незнакомец осмотрится и разговорится сам. А не разговорится, что ж, его право так и уйти, не открыв имени прозвища и ничего о себе не поведав. Даже богам случалось неузнанными скитаться среди людей, испытывая гостеприимство своих земных чад. И все помнили, что бывало с теми, кто движимый подозрительностью или неумеренным любопытством, силой пытался вытянуть у чудесных гостей кто таковы. Оттого Аттавит, поняв, что светловолосый воитель с лицом близкого родича Кунса никак не желает отзываться даже на явственные намеки, отступился без обиды и раздражения и стал просто смотреть, как тот пляшет и кружится, вновь и вновь занося тяжелый деревянный меч, и, между прочим, тем самым о себе немало рассказывая. Сам Атавит никакого оружия, кроме рыболовной остроги, отродясь в руках не держал. И даже не потому, что увечье мешало. Необходимости не было. По озерам и островам кругом деревни никогда не шалили разбойники. Торговые пути, видевшие богатых купцов, пролегали весьма далеко, красть у здешних жителей было особенно нечего, а если кто и удумал бы злое, то вряд ли легко миновал бы кунца Венгориха и его молодцов в легких быстрых ладьях. Однако глаза Атавиду даны были не зря, он кое в чем разбирался, и, узрев мастерство, способен был его распознать. И он безошибочно видел, к нему припожаловал из Панора не просто воин, привычный сражаться, это был вождь и потомок вождей. Что будет, когда он встретится со своим дядей по отцу, надобно полагать? И чем эта встреча родни отольется его от Атавида деревни? Старейшина смотрел на упражняющегося Венитара, подперев здоровой рукой подбородок. Во всяком случае, он ни в чем не мог упрекнуть ни себя, ни своего сына. Особенно сына. А это было самое главное. До прошлой ночи знакомство волкодава со страной Велимор ограничивалось порубежным замком стражи Северных Врат 7 лет назад. Крепость принадлежала Велимору, но стояла вне его границ, охраняя одно из знаменитых ущелий со скалами, смыкающимися над головой таким образом, что увидеть разом и привычный мир, и потаенную страну никому еще не удавалось. В то время жизнь подкинула волкодаву с избытком разных невеселых забот. А потому, находясь совсем рядом, в удивительном ущелье он так и не побывал. И вот теперь он опять соприкоснулся с Велимором, и опять подле него был кунс Венитар. Волкодав сидел на заднем дворе, греясь на ласковом послеполуденном солнышке. И размышлял, было ли это случайным совпадением. Может, боги тыкали его, как щенка, носом в одну и ту же лужу, а он, бестолковый, все не мог уразуметь, чему его хотят научить. Пахло сквашенным молоком. Под свесом крыши бревенчатого амбара висело несколько объемистых бурдюков. В них отделялись от сыворотки плотные сгустки, Готовился знаменитый козий сыр, который никто, даже прирожденные пастухи вроде холесунцев, не умели готовить так, как сигваны. Жителям другого берега, выходцам с голодных островов, была присуща ценимая венным добродетель бережливости. У них ничто не пропадало даром, в том числе сыворотка, которую в том же холесуне в лучшем случае отдали бы свиньям. Дома у волкодава из этой сыворотки напекли бы на всю деревню оладий или блинов. Здесь, скорее всего, оставят бродить и сделают хмельной напиток. С той стороны амбара доносился перезвон струн и голос шамаргана, сопровождаемый хихиканьем девок. Шамарган пел по-сигвански, словно прирожденный сигван, и баллада была из тех, что любили на островах. Про то, как храм, кунс всех богов, явился соблазнять синеокую Эрминтар, и какое препирательство вышло у него с упрямой красавицей. Вот только волкодав, слыхавший немало сигванских баллад, именно этой что-то не припоминал. История гордой Эрминтар, ответившей отказом величайшему из небожителей, была вывернута забавным и неожиданным образом. Распаленный страстью бог так и этак расписывал свою постельную удаль, не впадая, впрочем, в похабщину, а Эрминтар всякий раз находила, чем его срезать. «Ты думаешь, лишь борода у меня велика? Потом не захочешь и знать своего муженька. Большая колода — большой и безжизненный груз, а маленький шершень, как цапнет, седмицу чешусь». Волкодав слушал, рассеянно улыбаясь. Насколько ему было известно, еще лет 20 назад о богах-близнецах складывались песенки, наперченные куда как покруче. Причем складывались самыми, что ни на есть, горячими поклонниками двуединых. Про то, например, как смерть решила извести близнецов и, обернувшись молодой женщиной, отправилась за их головами. А братья, не растерявшись, взяли красавицу в оборот. И так ей понравились их объятия и поцелуи, что незваная гостья не только оставила близнецов до срока в покое, но и стала временами давать пощаду влюбленным. Теперь все изменилось, песни стали другими. Теперь на острове Талми, в самом главном святилище, сидели люди, должно быть, еще в детстве разучившиеся смеяться. Нынешнее поколение было предписано совершать сугубо торжественно и коленопреклоненно. В храмах без конца рассуждали о мученической гибели братьев, не дать не взять, забыв в одночасье, что кроме мгновения смерти была еще целая жизнь, и ее, эту жизнь, наполняло все. И великое, и страшное, и смешное. Так вот, с некоторых пор было разрешено вспоминать лишь о возвышенном и скорбном. А за шуточки, в особенности малопристойные, и в самоцветные горы можно было угодить. Волкодав в глубине души полагал, что глупее при всем желании трудно было что-то придумать. Что же это за вероучение, которое изгоняет из себя смех? Долго ли такое продержится? Сильные и уверенные в себе охотно смеются, не обижаясь на остроумную шутку, а знаков раболепного почтения требует лишь тот, у кого мало причин для уверенности, что его действительно чтят. «Я тысячу раз до рассвета тебя обниму. Две сотни мужей, не соперники мне одному. Звенит комариная рать, мириадами крыл, но взмахом орлиным разогнана мелкая пыль. Божественный огонь мой неистовый жезл изольет, гремящая молния в лоне твоем пропоет. Не молния греет, но милый очажный огонь. Огром, ну ты помнишь, чему уподобился он». Девчонки, окружавшие лицедея, дружно залились смехом. Все помнили, какое словцо в вежливой беседе заменялось словом «греметь». Солнце дарило тепло, изгоняя из костей холод, принесенный с острова закатных вершин. «Вот что интересно», — думалось волкодаву. «Мир Беловодья похож на мой собственный почти как близнец, зато люди там живут другие. Ну, то есть, не совсем другие, но как бы отсеянные. Беловодье принадлежит тем, кто возвысился до духовного запрета на отнятие человеческой жизни. Меня, по большому счету, наверное, не стоило туда пропускать. А Велимор населен самыми обычными людьми, дружелюбными и не очень, потомками тех, кто в разное время просто забрел сюда и остался. Да только сам Велимор на наш мир не похож нисколько. Вместо холодного моря и стынущих во льду островов что-то вроде озерного края в Шоситайне, куда я так и не дошел.
Хорошо, хоть такие же елки растут. Не то, что в какой-нибудь жаркой стране, населенной чернокожими. И это небо. На островах в летнюю пору день от ночи не разберешь, а тут чернота и в ней созвездия, даже отдаленно не сходные с нашими. Днем разница незаметна, зато ночью сущая жуть. Почему? Волкодав в который раз пожалел, что рядом не было ученых-путешественников вроде Тилорна или Эвриха. Уж они бы, наверное, сразу истолковали причину. Особенно Тилорн, числивший свою родину возле одного из неведомых солнц. Вот кто все знал про звезды. Вселенная полна движения, когда-то рассказывал он Волкодаву. Неподвижность не свойственна сущему. То, что мы в своей повседневной жизни принимаем за неподвижность, есть кажимость. Вековые скалы на самом деле мчатся вместе с землей быстрее всякой стрелы, всегда найдется точка, с которой это будет заметно. И даже звезды не стоят на месте, друг мой, хотя бы нам так и казалось. Просто их движение столь непомерно величественно, что мы в мимолетности нашей жизни не способны за ним уследить. Если бы мы составляли подробные карты небес через каждую тысячу лет, мы увидели бы, как постепенно меняется рисунок созвездий. Волкодав почесал затылок и стал смотреть на ворону, подобравшуюся к самому большому бурдюку. Неожиданная мысль посетила его. А что если здешнее небо то же самое наше, но только, как бы это сказать, отнесенное по времени? Что если удар темной звезды, вышибивший друг из друга три мира, не только перекроил пространство и придал беловодью его особые свойства, но и странным образом исказил время, оставив Велимор болтаться на пуповинах нескольких врат, хотя в действительности время здесь отличается от нашего на тысячелетия. И знать бы еще, вперед или назад, может ли быть такое вообще? Продолжая рассеянно наблюдать за вороной, Волкодав положил себе нынче же ночью постараться найти хоть какие-то знакомые звезды и, если удастся, попробовать зарисовать их здешнее окружение. Вдруг представится случай показать рисунок Тилорну или другому достославному мудрецу, толкователю звезд, который проверит догадку. Даже у Зилхата Мельсинского другие небеса Велимора просто упоминались как данность, а попыток объяснения не делалось. Ворона обосновалась на бурдюке, хитро покосилась на вена и, примерившись, долбанула клювом по туго натянутой коже. Бурдюк, конечно, был прочным, но надо знать силу удара вороньего клюва. И сообразительность птицы, безошибочно определившей на плотном мешке местечко потоньше. Бурдюк словно шилом пырнули. Вырвалась тонкая, как спица, длинная блестящая струйка. Она ударила в обширный лист лопуха, произведя резкий шлепок, и лист покачнулся. И Волкодав мгновенно забыл все свои рассуждения о чудесах небес Велимора и даже рисунок, предназначенный для показа ученому звездослову. Спасибо им, этим рассуждениям, на том, что они, как воинское правило, которое готовит тело для боя, разогнали его мысль, подготовили разум к восприятию гораздо большей и важнейшей догадки. Спасибо им, да и позабыть. Пусть другой кто додумается, а нет, и неважно. Ибо все звезды Велимора не стоили выеденного яйца рядом с тем великим откровением, которое только что на него снизошло. Пещера, дымный чад факелов, шипение, грохот и страшные крики людей, тонкие прозрачные лезвия подземных мечей, разящие из трещин в стенах и полу. Облака горячего, невозможно горячего пара. Брызжет и растекается вода, неизменно являющаяся вслед за мечами. Нет, не вслед. Те мечи и были водой. Ледяной зал в бездонном колодце. Арки, колонны, столбы, замысловатые наплывы застывшей воды, но не той, что стекала сверху потоком. Она била снизу, удивлялся Тергей. Голова Халисунца — кракелея безносова, вмерзшая в лед. Голова, срезанная с плеч. Нет, не клинком подземного божества, оскорбленного вторжением в заповедные недра. Человеческую плоть рассекла струя воды. Совсем как та, что бьет наружу из бурдюка. Только здесь всего лишь козья шкура с будущим сыром внутри. А под самоцветными горами напряженный гнойник земли, обманчиво затянутый сверху камнем и льдом. Если на человеческом теле проколоть вызревший чирий, его содержимое и то вырвется струйкой, а тут земля. И ее гной — чудовищно стиснутая и накаленная вода подземных мечей. Там, под горами, в расколотой глубине, не первое тысячелетие тает темная звезда. Я видел ее падение, когда лежал у Венитара на корабле, и моя душа совсем было покинула тело. Зря ее сокоремцы называют камнем с небес. Надо было льдиной с небес. Почему я раньше не догадался? И почему не догадались другие, умнее и гораздо ученее меня? Двери. Тяжелые ворота, отлитые из несокрушимой бронзы, притащенные на 29-й уровень и установленные у входа в опасный забой. Хозяевам рудников следовало благодарить за те бронзовые створки всех богов сразу. Они удержали напор водяных мечей толщиной в человеческий волосок и не выпустили погибель наружу. В тот раз самоцветные горы остались стоять. А вот если бы вырвался меч толщиной с саму эту дверь... Истинную правду говорят люди, утверждая, слишком умные долго на свете не живут. Они либо отравляются собственной премудростью, не умея передать ее другим людям, словно неудачливые кормилицы, у которых перегорает оставшееся невостребованным молоко, либо им помогает покинуть сей мир кто-нибудь не столь высокоустремленный умом, но зато гораздо более приспособленный к жизни. Сколько волкодав в свое время втихомолку посмеивался над Эврихом, который вечно забывал смотреть под ноги, и не только в переносном смысле, но и в самом прямом. Посмеивался, ведать не ведая, что однажды и сам поведет себя в точности так же. Он даже вздрогнул, запоздало сообразив, что уже некоторое время слышит за спиной близящиеся шаги, слышит, но ничего по этому поводу не предпринимает, даже не оборачивается. Он обернулся и увидел Венитара. Сын людоеда протянул ему, возвращая его деревянный меч. Волкодав обратил внимание на то, как он это проделал. Если судьба приводит передавать меч, все равно деревянный или стальной, человеку, которого не хочется оскорблять, но от которого неизвестно, чего можно дождаться, меч дают ему, по крайней мере, так, чтобы не сумел сразу схватить и ударить, череном под левую руку. Так поступают все воины. Деревянный меч — очень грозное на самом деле оружие, покоился на ладонях Сигвана рукоятью волкодаву под правую руку. Знал ли Венитар, что Вен обеими руками владел одинаково хорошо? Может, и знал, но отдавал меч, как отдают его только старшему или равному, и притом заслужившему всяческое доверие. Волкодав поклонился и взял. «Старейшина беспокоиться начал», — сказал молодой кунс. «Сыну давно пора возвратиться, а мальчишке ни слуху, ни духу». К вечеру беспокойство старейшины Атавида переросло в снидающую тревогу. Молодые сигваны, ровесники Атароха, приготовили лодки, чтобы с рассветом отправиться на поиски. Пустились бы и прямо сейчас, да боялись разминуться с ним в темноте, если он все-таки возвращался. И главное, было не очень понятно, где вообще его следовало искать. «Может, у него ловушки оказались пустыми?» — пыталась утешать Атавида старшая дочь. «Он и перебрался куда-нибудь, где лов сулил оказаться удачней». Атавид пробурчал что-то в том духе, что, мол, с сыном он по его возвращении вот уже поговорит, да так, что тот пару седмиц потом в лодке будет стоя грести. Волкодав слушал разговоры сигванов и не встревал. По его глубокому убеждению, на поиски следовало отправиться уже давно, и притом с собаками, обученными вынюхивать человеческий след. Они хоть в 33-й по счету бухточки на берегу, но рано или поздно что-нибудь доучуяли бы. И вообще, Вен исполнился самых скверных предчувствий. Если такой обязательный и крепкий на слово парень, каким знали Атароха, вдруг пропадает неизвестно куда, отправившись по пустяковому делу, добром это обычно не кончается. Но старейшина не спрашивал мнения гостя, и волкодав помалкивал. Милостью богов еще, может, все обойдется. А если подумать, не имели хозяйские тревоги большого касательства до троих перехожих людей, готовых хоть завтра отправиться с другого берега дальше. Когда совсем сгустились сумерки, у кромки озера разложили большой костер, чтобы Атарох мог увидеть его с воды и вернее направиться к дому. Еще затем, что до утра всяко никто не собирался ложиться, а у живого огня, как известно, коротать ожидания всегда веселей.
Довольно скоро в дальних отсветах появилась остроносая лодка. Люди с радостными криками побежали прямо в мелкую воду встречать. Радость длилась недолго. Это оказался не оторох, а всего лишь седобородый старик из соседней деревни. Он выбрался из лодки, держа под мышкой жалобно поскуливающего щенка. «Я на земляничный остров ездил за ягодами. Там нашел. Еще и в руки дался не сразу. Напугали его. Ваш вроде». Жалко было смотреть на враз помертвевшего Атавида. Уезжая утром, сын взял с собой неизменную спутницу Лайку Забаву и ее щенка, малыша Звонко, оставленного из последнего помета на племя. Спущенный с рук наземь, Звонко сперва беспокойно завертелся на месте. Где оно, привычное ощущение уютного и безопасного логова? Куда приткнуться на знакомом дворе, если рядом больше ни мамки, ни хозяина? Потом, будто что-то услышав, насторожил уши и затрусил прочь от воды. Там, за костром, припав на одно колено, сидел волкодав. Сидел и смотрел на щенка, и кое-кто из видевших клялся потом, что глаза у него светились, отражая огонь. А тень за спиной вздрагивала, вытягивалась и металась, делаясь временами жутковато похожей на тень сидящей собаки. Подбежав к Вену, Звонко не повалился перед ним на спину, отворачивая мордочку, как обычно делают щенки, повстречавшие старшего пса. Он привскочил передними лапками ему на колено и затявкал, глядя прямо в глаза. Оторопело смотревшим сигваном сделалось холодно. Щенок что-то рассказывал человеку или не совсем человеку, только вчера выловленному из понора. Волкодав протянул руку, провел ладонью по его голове, по ушам, поднял глаза, вновь блеснувшие звериной зеленоватой бирюзой, и медленно выговорил: «Твой сын теперь у небесного отца Храмна и у матери Раданы Атавид». Страшные это были слова. Человек до последнего отказывается поверить им, оберегая призрак надежды. Но здесь, у костра, они прозвучали как-то так, что старейшина сразу понял: сказана правда. Надеяться не на что. И кто только выдумал присловие о беде, которая постучалась в дом. Если бы она стучалась, предупреждая о себе и спрашивая позволения войти, нет, она просто выламывает двери, даже запертые самыми крепкими засовами, любовью родительской да братской. В мире волкодава и венитара сигваны, переселившиеся на берег, еще говорили на родном языке, не признавая иных. Но 28 разных наименований для разных волн помнили только некоторые старики. Молодые говорили просто «волна», хотя раньше такое было немыслимо, да и слова-то, обозначавшего «волну» вообще, почитай, что и не имелось. Язык велиморских сигванов не испытал столь прискорбных утрат. Они упорно именовали свои озера морями, а ладьи, вооруженные свитой своего кунса, касатками. Хотя правильнее, пожалуй, было бы называть их «щуками». Для плавания среди малых островов не требовались большие корабли, способные противостоять океанским штормам. Им было бы тесновато в узких затонах и извилистых мелководных проливах. Люди кунса Венгориха ходили на хищных, вертких, но при этом довольно вместительных лодках, а настоящая касатка имелась всего одна. Морской народ выстроил ее очень-очень давно, когда у кое-кого еще были мысли вернуться. Однако морских врат, ведущих из Велимора и способных пропустить судно, так и не разведали. Касатки строятся на века, но никакой корабль долго не проживет вытащенным на сушу. Наверное, злополучная касатка так и рассохлась бы в сарае, не видя солнца и ветра. Да появился юный кунс Венгорих. Когда спасенный из озера отрок повзрослел, и люди малых островов снова обрели предводителя, да не какого-нибудь, а из хорошего старшего рода, у касатки снова завелся хозяин. По общему мнению, очень достойный. Во всяком случае, венитар, глядя с подходившей к берегу рыбачьей лодки, ревниво оглядел стоявший у причала корабль и не нашел повода для придирки. Остров, где остановился кунс, назывался «Шесть елок». Легенда гласила, что люди, первыми побывавшие здесь в стародавние времена, немало подивились шести деревьям, росшим из одного могучего корня. Раз нашлось чему удивляться, значит, ели уже тогда были пышными и высокими. Миновали века, И кто сказал, будто ель живет всего 300 лет? Шесть красавиц по-прежнему лишь посмеивались над снегопадами и ветрами, а подгнивать и валиться вовсе не собирались. Понятно, именно под ними и должен был совершиться Кунсов суд. На острове уже знали, что с другого берега едут за справедливостью, ибо совершилось убийство. Венитар пристально смотрел вперед, стараясь высмотреть родича, но того пока нигде не было видно. Когда волкодав передал рассказанное щенком, а чуть позже его повесть самым плачевным образом подтвердилась, старейшина Атавит, у которого в одну ночь зримо прибавилось седины, прямо над телом сына едва не проклял троих пришлецов, накликавших ему несчастье. Так Шады Сакарема когда-то казнили гонцов, доставивших скверные вести. «Атарох был нам не чужим», — сказал старейшина Венитар. «Не назовут люди достойным, если его гибель останется неотмщенной. Убийцу видели, значит, найдется и способ воздать ему по заслугам». «Видели?» — с горестным смешком переспросил последний. «Кто видел? Щенок?» «Разве этого недовольно для справедливости?» — подал голос волкодав. «Когда дворовый пес хватает грабителя, никто не говорит, что там должен быть еще и хозяин». Атавит отмахнулся. «Ты хочешь, чтобы я и Кунса заставил принять такое свидетельство?» «Перед ним, — сказал Венитар, — я сам встану, если ты мне позволишь. Я знатного рода, старейшина. Меня называли боевым Кунсом, и я не случайно попал на остров закатных вершин, а там и в Панор. Ваш, Венгорих, дядя мне по отцу». «Об этом я и сам уже догадался», — устало кивнул Атавит. Венитар подумал и добавил: «Я не побоюсь рукопашно, если справедливостью Кунса дело не ограничится и потребуется призвать справедливость богов». Атавит снова кивнул, на сей раз с пробудившейся благодарностью. Вот так и было решено проверить, стоил ли Кунс Венгорих тех тармаев, которых наловил для него Атарох и которые валялись рядом с его телом, раскиданные в траве. Рыбачья лодка причалила к берегу, встав совсем рядом с великолепной касаткой. Для предводителя под сенью праведных елок было уже устроено нечто вроде стольца. Согласно установлениям предков, им служила скамья гребца, снятая с касатки и возложенная на два деревянных обрубка. Установление было мудрым. Пусть тот, кто выносит приговор, забывая о чести, не надеется на верную службу своего корабля. Когда приехавшие выбрались на берег и должным образом расселись на земле, Кунс вышел к ним из палатки. «Помнишь, как люди когда-то смеялись над нами, сигванами?» Поздоровавшись, сказал он последнему. «Они говорили, будто у нас есть сказания про любовь, вражду и всякие смешные похождения, но нет самых забавных, про то, как было содеяно преступление и разыскивали виновных. Это от того, что у нас убивший всегда выходит к ближнему двору и подробно рассказывает, что он сделал и почему. Так вправду и было когда-то. Но теперь у нас тоже завелись ни мужчины, ни женщины, которые убивают из-под тишка и бегут, никому не открывшись. Что же произошло с твоим сыном, старейшина?» Кунс был крупным, светлобородым мужчиной, очень похожим на своего младшего брата, прозванного людоедом, только в отличие от брата, Венгорих не нажил к зрелым годам вислого брюха, сохранив и воинскую стать, и осанку вождя. Атавит ответил ему так, как у него было уговорено с Венитаром. «Горе лишает мои мысли ясности, благородный Кунс, а язык — красноречия. Позволь, вместо меня станет говорить другой, тот, у кого получится лучше». Венитар поднялся рядом с ним, прямо глядя на Кунса. «А ты кто еще, парень?» — спросил Венгорих. «Что-то я тебя не припомню». Венитар ответил: «Ты не можешь помнить меня. Я родился спустя годы после того, как ты был сброшен в Панор. Люди зовут меня Венитаром, сыном Кунса Венитара, называемого также Венитарием, с острова закатных вершин». Нельзя утверждать, чтобы Венгорих при этих словах совсем не испытал потрясения или сумел полностью его скрыть, однако оправился он гораздо быстрее, чем можно было бы ждать. Он сказал: «То-то я и смотрю, больно рожа знакомая, только понять не мог, почему. За что же тебя скинули в Панор, родич? Наверное, у тебя тоже завелся младший брат, возжелавший стать Кунсом. Или, может быть, с отцом не поладил? Если он поднял руку на брата, значит, и от сына избавился, не задумываясь. Речи Венгориха хлестали крапивой. Однако Венитара было очень трудно смутить. Ему случалось водить в морской бой касатку, чего его дяде, надобно думать, не доводилось ни разу. Он служил стражем северных врат Велимора, опять же, в отличие от дяди, очень редко покидавшего Малые острова. У него только скулы резче обозначились на лице. Он ответил: «Мой отец увел племя на берег, но это не принесло ему удачи, и 7 зим назад он был убит. И меня не скидывали в Панор, я шагнул туда сам. И еще, помнится мне, Кунс, мы собрались здесь, чтобы справедливо рассудить об убийстве, а не болтать о нашем родстве». Это был очень дерзкий ответ. Иные после рассказывали, что даже священные елки укоризненно зашумели ветвями, колеблемыми ветерком. Люди Венгориха, широким полукольцом, рассевшиеся по другую сторону дерева, стали переглядываться, переговариваться, качать головами. Они не припоминали, чтобы их кунсу кто-либо так отвечал. 2 старших сына вождя, ровесники Венитара, сидевшие с воинами, даже вскочили на ноги, заступиться за батюшку словом ли, силой ли, вооруженной руки. Более разумные схватили их за одежду, уговорили вновь сесть. Что до самого Кунса, он понял то, что следовало понять. Не мальчик был перед ним, племянник, дитя преступного брата, которого он, наконец-то, принудит держать ответ за отца. Перед ним стоял равный, зрелый мужчина, вождь воинов, и считаться с ним следовало, как с вождем. И Венгорих бросил сквозь зубы: «Излагай свое дело». Юный сын старейшины Атавида, звавшийся Тарохом, отправился в лодке проверить ловушки, поставленные на Тармаев, заговорил Венитар. 2 ловушки оказались пустыми, и он, сменив в них приманку, решил подождать. Этих рыб он хотел закоптить к твоему приезду, Кунс, но накануне в деревне выдалась очень беспокойная ночь, и никто не назовет признаком слабости то, что отрок уснул в траве под кустом. Следует еще рассказать, что с Тарохом была его лайка забава, и щенок от нее по имени Звонко. Сын старейшины проснулся от лая и увидел, что к песчаному берегу неподалеку причалила лодка, а в лодке знатная госпожа и с ней воин. Госпожа пожелала выкупаться, и к ее одежде подобрался любопытный щенок. Воин поднял его за шиворот и вертел так и этак, лайка же, беспокоясь о малыше, бегала кругом них и жалобно лаяла, умоляя отпустить сына. Атавид слушал молча, опустив голову. Венитар вправду излагал дело куда более складно, чем получилось бы у него самого. Последний почувствовал, как начали жечь глаза слезы. «Я непременно снова женюсь», — подумал вдовый старейшина. «Мы родим еще детей, и старшего сына я назову Атарохом». Он сидел, опустив голову, и не видел, как при упоминании о знатной госпоже потемнел лицом Венгорих. Знатная госпожа на несколько дней пути окрест была только одна. В отличие от старейшины, Венитар видел все. Атавид подошел к воину и попросил отдать щенка, потому что его собаки, не имея в сердцах зла против людей, ни в чем не могли провиниться, продолжал он ровным голосом. «Щенка пожелала взять госпожа», — отвечал ему воин. «Пусть будет ей забавой». Атавид сказал ему, что для госпожи найдется 7 раз по 7 других щенков, гораздо забавнее, красивее и пушистей, но именно этого отдать никак невозможно, потому что он особенный. «Ах, особенный!» — засмеялся воин. «Тем лучше». Тогда Атавид хотел выхватить у него лайчонка, но воин отмахнулся, ударив его по лицу. Атавид отлетел и упал, угодив виском на торчавший корень, и от этого ему пришла смерть. Сука же забава, видя гибель хозяина, бросилась на мужчину и укусила его за руку. Воин пнул ее ногой, чтобы отогнать. Сапог сломал ей ребра, осколки достигли сердца, и от этого ей пришла смерть. Но прокушенная рука ненадолго разжалась, щенок упал на землю и убежал. Госпожа с воином сели в лодку и отчалили прочь. Вот так, справедливый Кунс, были убиты сын старейшины и добрая лайка, и только из-за того, что госпоже приглянулся щенок. Венитар замолчал. Стало тихо. На священных елках не шевелилась ни единая хвоинка. Такая тишина бывает перед грозой, когда низкое небо вот-вот вспорит первый раскат.
«Что же это за высокородная госпожа, о которой ты говоришь?» — хмуро осведомился Венгорих.
Ее имя ни разу не прозвучало там, на берегу Справедливый Кунс, но волосы у нее были покрыты красно-желтой бисерной сеткой, и когда они отплывали на лодке, воин поставил парус, раскрашенный алыми и желтыми треугольниками. Велиморцы стали переговариваться громче прежнего. Они-то знали, что в нескольких сотнях шагов, там, где на удобной зеленой поляне раскинулся нынешний лагерь Кунса, стоял красно-желтый шатер. А в шатре дожидалась жениха государыня Алаша, дочь Каниса Нарлаков, истари обосновавшихся на западном берегу. Красные и желтые были цветами его стяга. И ясное дело, у знатной невесты была своя свита, снаряженная заботливым батюшкой. И в той свите среди усердных слуг и почетной охраны, скучавшей в мирном краю, имелся телохранитель Имрил. Не далее как третьего дня, сменивший привычную нарлакскую кожаную безрукавку на рубашку с полными рукавами. Его, конечно, не спрашивали о причине, но теперь кое-кто припомнил задним числом, что Имрил вроде берег левую руку. У Кунса Венгориха было лицо человека, уже привыкшего к мысли об исполнении некой приятной мечты, и нате вам, пожалуйста, в последний миг является кто-то со стороны и своей злой волей все рушит.
«Позвать сюда Имрила», — рявкнул он, обращаясь к сыновьям. Именно к сыновьям, хотя кругом полно было воинов и прислуги, готовые бежать по его первому слову, ибо на кого же в злосчастье опереться родителю, как не на взрослых детей? Сыновья исчезли в лесу, а Кунс вновь повернулся к неподвижно стоявшему Венитару, чтобы спросить с горечью. «Ты понимаешь, хоть на кого возводишь поклеп?»
«Понимаю и сожалею, родич», — отвечал Венитар. «Но зло уже совершилось, и его не отменишь. Можно лишь остановить его, чтобы не множилось оно на этой земле».
Венгорих пристукнул кулаком по корабельной скамье, на которой сидел.
«Да кто он, ваш изведник? Тот, кто якобы все видел и слышал, но из-за лени и трусости не вмешался».
Венитар оглянулся. Жители другого берега расступились, пропустив вперед девушку в наряде невесты. Как полагалось, на островах ее голову покрывал волосник, связанный бережно хранимым прабабкиным костяным крючком из шерсти белой овцы, но, в отличие от полного убора мужатой, лишь обрамлял лицо, не пряча волос. Да и волосы не были связаны тугим сложным узлом, оберегающим счастье замужества, а свободно падали светлыми волнами чуть ли не до колен. На самом деле, бедный Оторох в свои 15 зим, если и задумывался о женитьбе, то разве что очень издалека. Однако теперь это не имело никакого значения. По вере сигванов, если мужчина покидал земной мир неженатым, такая неполнота земных дел не давала ему достигнуть небес, обрекая на бесприютные скитания в сумеречных краях. Поэтому если умирал парень, еще не познавший жены, его погребение становилось одновременно и свадьбой. Ему избирали невесту, которая после называлась его вдовой. Когда впоследствии она выходила замуж, ее первый сын считался ребенком умершего. Где-то в иных краях, особенно в старину, считалось праведным делом, когда избранная посмертной женой шла за мужем в могилу, но закон островов был мудрей. Та, что у погребального костра Тароха стала ему невестой перед людьми и богами, минувшей зимой плясала с ним на празднике нового солнца. И, может быть, успела разок почувствовать у себя на щеке его робкие губы. Теперь она стояла рядом с Венитаром, бледная от волнения, решимости и страха, и держала на руках щенка. Лайчонка Звонко, сына суки Забавы. Кулак Кунса Венгориха вновь тяжело опустился на твердое дерево корабельной скамьи.
«И это весь ваш свидетель? Блохастая собачонка?»
Из леса появились его сыновья, и с ними Имрил. Нарлак шел с понятной неохотой телохранителя, вынужденного оставить вверенного его попечению человека. Венитар покачал головой и сказал дяде: «Не следовало бы тебе срамословить того, в ком кровь поколений стражей Панора. Если бы не такие, как он, Малые острова назывались бы теперь по-другому. Его предок когда-то залаял на берегу и позвал людей на подмогу тебе, Кунс». Венгорих зло прищурился.
Стало быть, ум ваших лаек простирается так далеко, чтобы понимать все речи людей, да еще и внятно рассказывать о том, что выпало повидать. Венитар и на это готов был ответить. Он сказал: «Говорящих собак я пока не видал, но людям кажется, будто собака запоминает все, и то, что поняла, и то, чего понять не сумела. Есть знающие, кто однажды, поглядев человеку в глаза, сразу может многое рассказать о его прошлом. У нас же нашелся тот, кто посмотрел в глаза щенку и обозрел его память». Помолчал и добавил: «Храм, наш небесный отец, видит неправду. Он всегда посылает свидетеля, чтобы дать нам возможность совершить справедливость. А уж как мы поступим с этим свидетелем и сумеем ли услышать его, зависит от нас». Имрил между тем оглядывал собравшихся. На лице у него было недовольное недоумение. Хмурый взгляд задержался на черно-белом щенке. Звонко сразу ощетинился, обнажая молочные зубы во взрослом оскале, никак для детской мордочки не предназначенным. «Покажи левую руку», — мрачно потребовал Кунс Венгорих. Имрил был уже не особенно молод. Оно и понятно. Если к знатной красавице, невесте умудренного годами вельможи, приставить охранникам видного собой юнца, люди непременно начнут болтать всякое лишнее. В волосах и кудрявой бороде могучего нарлака, примерно ровесника Кунса, застряла уже порядочно снега, но телесная осень ни в коей мере еще не коснулась его. Наоборот, самая мужская пора. Быть может, немного убавилось молодого проворства, но с мальчишеской прытью повыветрилась и глупость, зато силы и опыта хоть отбавляй. В таком возрасте мужчины женят выросших сыновей и с нетерпением ждут внуков. Но их самих еще вполне считают за женихов, и некоторые девушки даже находят, что такой муж много лучше не оперившегося, не нагулявшегося юнца. Ростом Имрил был не великан, но выглядел кряжестым, словно дубовое корневище, волосатые запястья такие, что пальцами одной руки не вдруг и обхватишь. Атавид смотрел на него, мучительно кусая губы, и все представлял, как это ручище наотмашь ударило его сына, сбив с ног. Быть может, Имрил вовсе не хотел убивать, даже скорее всего, что не хотел. Просто отмахнулся, точно от назойливого комара. Прихлопнул, как муху. И вспоминал потом не чаще, чем о какой-нибудь мухе, пока не призвали на суд. Да и теперь он, кажется, не особенно волновался. Спокойно поднял рукав, и обнажилась повязка. Жители другого берега глухо загудели, видя зримое доказательство своих обвинений. «Покажи рану», — последовало новое требование Кунса. Имрил пожал плечами и размотал полоску полотна. Все напряженно смотрели. На руке чуть пониже локтя чернело несколько засохших полос. Они ничем не напоминали собачий укус. «Где руку попортил?» — отрывисто спросил Венгорих. Имрил снова пожал плечами. «На лодке возился, гвозди торчали». По мнению Венитара, человек, наделенный отменным самообладанием, а кому обладать собой, если не телохранителю, вполне был способен иссечь себе тело острым концом ножа, превращая следы лаячьей пасти в самые обычные борозды глубоких царапин. Таких, что действительно могут оставить острые гвозди, на которые незнавши налетела рука. «Да что ж за лодка у него?» — выкрикнул кто-то, стоявший за спиной Атавида. «Где гвозди-то разыскал?» Сигванские лодки вправду всегда строились без гвоздей. «Наша Нарлакская», — с прежней невозмутимостью отвечал Имрил. «Мы Нарлаке не доверяем крепости еловых корешков». Венитар знал, на самом деле Нарлаки чаще пользовались заклепками. Но не подлежало сомнению, осмотреть лодку под красно-желтыми парусами и где-нибудь в укромном месте отыщется должное число торчащих гвоздей, и, что самое любопытное, никто не назовет их только что вбитыми. А если осматривать очень уж въедливо, то на гвоздях можно будет найти и кровяные следы. Неправ был старейшина Атавид. Имрил очень даже вспоминал мальчика, убитого на берегу. И, храня напускное безразличие, делал все, чтобы отвести от себя даже тень подозрений. «Что еще показать правителю островов?» — заматывая руку, со спокойной наглостью осведомился Имрил. Венитар в своей жизни видел многое, и многих, в том числе таких вот телохранителей, от чего-то решивших, будто они по праву причастны к влиятельной знатности особы, которую нанялись охранять. Эти люди уверены, что по воле важного господина им все сойдет с рук, а потому не просто хранят его от опасности, рискуя собой, вот уж что Эмрилу вряд ли доводилось переживать, но и спешат ублажить малейшую хозяйскую прихоть. Избить человека, чем-то помешавшего нанимателю, или просто не так на него посмотревшего. Отнять у мальчишки приглянувшегося щенка. Наследника древней и славной породы стражей Панора сделать игрушкой по взбалмошному желанию госпожи. Натешится госпожа, обдеривай его, да и в воду, чтобы под ногами не путался, а мальчишку прямо сейчас, чтобы за руки не хватал. Еще Венитару подумалось, что дядя, занятый родственными обидами, даже не спросил его о том единственном, о чем следовало бы спросить непременно и сразу. О судьбе бабки Ангран, так любивший старшего сына. Впрочем, Венитар все равно не сумел бы ему ничего рассказать. «Ну», — повернулся к нему несколько повеселевший Венгорих, — «какой суд еще тебе нужен? Я скорблю о сыне старейшины, но мы по-прежнему не знаем, что именно с ним случилось, потому что речи какого-то плута, якобы столковавшегося со щенком, не перевешивают слов человека, доверять которому у меня есть все причины. Или ты хочешь, чтобы я велел еще и госпожу Алашу притащить сюда на допрос?» «Нет», — сказал Венитар, — «не хочу». Он мог бы добавить, потому что ничего нового мы от нее не услышим, но не добавил. «Пойду я», — обращаясь к Венгориху, — сказал Эмрил. «Госпожа там без меня». «Ты упомянул о слове против слова, Кунс», — громко проговорил Венитар. «Если здесь еще чтят закон островов, в этом случае и спрашивают совета у тех, кто доподлинно знает, чье слово весомей. Пусть огородят поле для того, кто свидетельствует вину, и для того, кто ее отрицает». Он знал законы ничуть не хуже, чем дядя, а может даже лучше, поскольку к нему обращались за справедливостью, надо думать почаще. В особенности, когда он служил стражем северных врат страны Велимор. Случалось ему изобличать виноватых, случалось и отводить наговор от человека, которого ему при других обстоятельствах надлежало бы собственной рукой умертвить. Оттого Венитар был сведущ не только в сигванских законах и твердо помнил одну важную вещь – нет на свете народа, который не уважал бы святости поединка. Он ждал ответа, и Венгорих ответил ему: «Твой отец пытался убить меня, а ты, я смотрю, меня вздумал выставить на посмешище», — рявкнул он, покрываясь багровыми пятнами гнева. «Все твое обвинение — собачонка, которой вздумалось полаять на Эмрила. И кто слышал о божьем суде, на который против мужчины и воина вышел бы щенок?» Венитар стоял твердо. Расставив ноги, словно на штормовой палубе корабля, и заложив большие пальцы за поясной ремень, отделанный серебром. И как на той палубе его было не сшибить. Он сказал: «Щенок по имени Звонко лает на этого человека, потому что узнает в нем убийцу своего хозяина и своей матери. Закон же гласит, что в случае увечья или болезни, или иного бессилия, лишающего возможности биться, один или оба могут попросить о замене. Спроси Эмрила, не боится ли он показаться смешным, сражаясь с собакой, не пожелает ли выставить кого вместо себя?» «Во имя черного пламени», — хмыкнул Нарлак, — «уж сам как-нибудь совладаю». Он ничего и никого не боялся. Уж, конечно, не лайчонку, только что оторвавшемуся от мамкиного вымени, суждено было его напугать. И никому из тех, кого деревня рыбаков могла против него выставить. Да пускай хоть все вместе выходят, с лайками со своими. Эмрила, давненько не дравшегося в полную силу, это лишь посмешило бы. «Только не говори мне, что намерен сам идти биться вместо щенка», — сказал дядя племяннику. «Если ты победишь, люди скажут, что я допустил подобный исход, поскольку ты мне все-таки родич, и значит, я был на твоей стороне. А если будешь побежден, я опять окажусь виноват, ведь ты сын моего брата, которого я не первый десяток зим проклинаю. Люди скажут, что я не мог желать тебе победы». Венитар на это ответил: «Я с радостью вышел бы мстить за того, кто спас мне жизнь, и, право, позаботился бы, чтобы ни у кого не осталось сомнений в истинности приговора богов.
Но коли я тебе не гожусь в поединщике, справедливый Кунс, позволь напомнить еще об одном слове, которое было сказано под сенью этих деревьев. Ты говорил о бое с собакой и о замене бессильного сильным. Вот и пускай вместо щенка в поединке бьется взрослая собака».
«От сказанного отступать грех», — кивнул Вингорих.
«Да еще когда совершается суд. Пусть взрослый пес заменит щенка. Пусть Имрил с ним бьется дубинкой, имея на руке щит. Где эта собака?»
Атавит оглянулся. Люди за его спиной подались в стороны, давая кому-то дорогу. Воины из свиты Кунса, ожидавшие, что сейчас из-под ног деревенских с гавканьем вылетит не в меру храбрая лайка и уже взявшиеся на сей счет зубоскалить, умолкли, как морозом побитые. Пес не протискивался между людьми и даже не расталкивал их. Люди убирались прочь сами. А от лайки у него были разве что стоячие уши. Да и то не от лайки, а скорее от волка. Или от зверя даже более грозного, чем волк. И он вправду был похож на очень крупного волка, но так, как бывают похожи ненавидящие друг друга враги. Он ни на кого не оглядывался в ожидании, чтобы ему указали врага и дали команду. Он смотрел только вперед, на Имрила, уже снабженного щитом и дубиной, и по-прежнему усмехавшегося. Никакой хозяин не вел пса на поводке, но косматую серую шею охватывал потертый кожаный ошейник. И в ошейнике горела на солнце, искристо переливаясь, крупная хрустальная бусина. А еще у него были серо-зеленые глаза, довольно странные для собаки, но чтобы их рассмотреть, нужно было подойти к нему совсем близко, а подобного желания ни у кого почему-то не возникало.
«Это еще что такое?» — невольно вырвалось у Вингориха.
«Это сказал Венитар тот, кто выплыл вместе со мной из Паноры и был взят в лодку с сыном старейшины Атавида. Это тот, кто нашел убитого Атароха и распутал следы, уничтоженные на берегу, помогая нам дознаться истины о случившемся. Это дальний родич щенка Звонко, сына суки Забавы. Это тот, кто будет биться за нашу правду вместо него». Пес как бы в подтверждение задрал заднюю лапу и окропил место будущего поединка. «Мое». Он не лаял, не рычал, не топорщил на загривке щетину. Он смотрел на Имрила, который зло и весело скалился из-за щита. «Ты иссек рану, но не смог переменить запах, и меня-то ты не обманешь. Ты не кобель. Ты убил суку. Ты загрыз щенка своего племени, хотя должен был дать ему покровительство и защиту по святому праву самца. Есть закон, который старше людей и даже старше некоторых богов, которым поклоняются люди. Ты нарушил его. Теперь ты умрешь».
Над головами деревенских беззвучно пронеслась большая летучая мышь и устроилась на ветви одной из священных елок, откуда было удобно наблюдать за происходившим. Летучая мышь, преспокойно порхающая днем и притом не чурающаяся шумной человеческой сходки, дело само по себе до того необычное, что кто-нибудь пугливый мог бы задуматься, уж не наступают ли последние времена, коими так любит стращать разгульный народ жрецы едва ли не любой веры. Но воздух над полем был столь густо пронизан жгучими токами страстей и тягостных напряжений, что на такую мелочь, как крылатый зверек, никто даже не покосился. Имрил был очень опытным воином. Он знал, решительного человека убоится почти любая собака, и дело не в палке. Имрил даже без нее взялся бы укротить самого злобного и жуткого на вид кобеля. Главное, чтобы не было натянутого поводка и на другом конце его хозяина, истошно вопящего «Рви, куси!». Какой пес в здравом рассудке пойдет против человека, если ему нечего защищать? Все так, но серый зверь шел вперед, расстояние между поединщиками сокращалось, и Нарлак понимал, что схватки не избежать. Для начала он сделал попытку все-таки отогнать кобеля. Резким движением подхватил щит и свирепо заорал, замахиваясь дубиной. Очень многим собакам такого отпора хватило бы, чтобы поджать хвост и шарахнуться. Да ну его, этого мужика, связываться еще. Случись такое теперь, Кунс Вингорих, надо думать, объявил бы поединок законченным, родственники мальчишки, как там его звали, Имрил не запомнил, остались бы ни с чем, и кто-то из соседей жалел бы их, а кто-то втихомолку посмеивался бы. Тоже выдумали божий суд затевать, да против кого тягаться решили.
Да кого за себя выставили? Собаку? Но не случилось. Пес не шарахнулся, даже не остановился в смущении. Он прыгнул. Взлетел, опережая вроде бы очень быстрое и неожиданное движение человека в самый миг замаха, когда рука с палкой еще отходила назад. Задние лапы в пушистых штанах взрыли песок, серое тело без разгона взвилось на сажень вверх, покрывая могучим прыжком последние оставшиеся шаги, и с лету обрушилось на поднятый щит. Чтобы устоять на ногах под этим ударом, требовалось особое искусство. Тут справился бы мастер Канкиру, но мастер Канкиру, исповедующий любовь, вряд ли оказался бы в ответчиках на подобном суде. Никакой бог или богиня не поспешили Имрилу на выручку, и его просто смело. Добротная воинская выучка взяла-таки свое, в падении он успел как следует огреть пса дубиной, но этот удар, скользнувший по плотной мохнатой шубе, уже ничего не мог изменить. Люди, стоявшие слишком близко, прянули прочь от упруго ударивших алых струй. Зверь, сваливший Имрила, мгновенно сомкнул челюсти на его горле и располосовал до позвонков, как мечом. «Оттащите собаку!» — закричал, вскакивая Кун Свингорих. Это закон естества. Если пес грызет человека, человека хочется спасти, хотя бы дело происходило, как теперь на Божьем суде. Но приказ Кунса так и остался неисполненным. Во-первых, никто не посмел, а во-вторых, пес отошел сам и отряхнулся, разбросав с морды красноватые брызги. Руки и ноги Имрила еще дергались в последних судорожных движениях, но скоро судороги прекратились. Поединок был кончен. Мышь снялся с дерева и полетел обратно на носовой штевень лодки, ждать, пока вернется хозяин. «За друга постою, за друга я в бою суров», твердит любой из нас и повторять 100 раз готов. Но это лишь пока не начался куска дележ. А жизнь как наподдаст, и друга друг продаст за грош. Споткнешься невзначай, дружище выручай, ничуть. Один из 10 не поспешит пойти толкнуть. Так что же, дружбы нет? На это дан совет, хорош. Про соли тяжкий пут, про то, как узнают, где ложь. Все 100 твоих друзей при первой же грозе видны. А с кем прошел сквозь тьму, так знай, что нет ему цены».